Maar zie toch, ja. Кто ты, Господи? Я вас не вижу, если так мутно все. Да, привыкаем к небу, да. Да, хорошо быть в присутствии Духа Святого. Наступает покой, наступает мир. Это вот эта атмосфера Его Царства. Я немного, знаете, продолжу, можно сказать, то, о чем я говорил в прошлый раз. Довольно-таки для меня эта тема о Царстве, именно о практичности Его, понимаете, не просто говорить как бы о духовной стороне, говорить то, что как я могу прожить свою жизнь, живя в Его Царстве. То есть, понимаете, я думаю, мы, по-моему, уже говорили, что некоторые люди настолько забывают о жизни здесь, они забывают о том, где они находятся, и что они просто ждут, знаете, когда вот придет Иисус, заберет их на небо, и вот там мы начнем жить. Как бы, да, там будет совсем другая жизнь, там будет все новое. Но я верю, что мы здесь были на эту землю, но на землю посланы не случайно, понимаете. И я верю, то, что сделал Иисус, и то, что Он принес, и то, что Он передал нам с вами, это не просто, понимаете, как для какой-то группки людей, это не просто какой-то, я так скажу, набор каких-то традиций, набор каких-то правил, и вот это все. Но я верю, что он действительно принес эту жизнь, и я верю, что он о той жизни, о которой он говорил, что это именно вот здесь, на этой земле, для меня и для тебя, чтобы мы прожили эту жизнь, не просто, понимаете, существуя, но чтобы наша жизнь была заполнена им, заполнена его царством. Я тему так назвал, что-то здесь мне тяжеловато говорить, я не знаю, ли это свет или что это. Вау. Но мне хорошо. То есть, знаете, и некоторые вещи, они требуют времени. То есть, мы, может быть, привыкли, или не то, что привыкли, мы хотим, чтобы все происходило быстро, чтобы все было раз-два, и мы там, раз-два, и мы сделали. Но если посмотреть на жизнь и посмотреть вообще на процесс жизни, то мы поймем, что в основном все вещи, понимаете, достигаются процессом. Все вещи, даже если взять машину, ее не изобрели, понимаете, за один год. Или там ты не выучился на какую-то специальность за, там, скажем, за месяц или за два года даже. То есть процесс, есть какое-то как бы, может быть, движение, которое, в котором задействован тот или иной человек, куда он идет. И поэтому я сразу хочу, чтобы как бы, мы стремимся все достичь этого царства, но как бы не всегда оно, может быть, получается так, как мы хотим. Не всегда, может быть, оно, мы его достигаем так, как бы хотелось его достичь. И поэтому, я же говорю, всему есть свой процесс. И знаете, когда мы молимся этой молитвой, той молитвой, которой учил Иисус своих учеников, когда они его спросили, научи нас молиться, и он говорит, молитесь, пусть придет царство. И когда я и ты молюсь этой молитвой, то как бы мы и становимся частью этого ответа на эту же молитву, которую мы просим. То есть то, что мы просим, пусть придет твоя мечта на землю. То есть я и ты, мы встаем как бы, если ты этого хочешь, если ты этого просишь, то я тебе скажу, ты и я, мы станем ответом именно на вот эту молитву, которую мы просим. Ты и я, мы именно станем этой частью, я так скажу, мы не можем стать всем, но станем частью Его Царства. Интересно, что Иисусу, ему нужна была группа людей. Ему нужна была группа людей, которым он мог бы, которых он мог бы научить, которых он мог бы, которые могли бы поверить в то, что он научил, и могли принять это. И мы немного поговорим об этом чуть дальше. Но я, интересный здесь момент есть, знаете, почему-то всегда, всегда какому-то духу, я так скажу, либо это хороший дух, либо это плохой, всегда требуется, можно сказать, как бы общество. Если вы заметите, всегда, допустим, люди, или мы их так называем по интересам, они собираются, всегда кучкуются вместе. Ты смотришь, что, допустим, те, кто там любят выпивать, они кучкуются вместе. То есть, как бы, да, мы это все как бы по-человечески называем, это как бы любители там по интересам или по хобби, там, или там по зависимостям, или если взять хорошую вещь, там люди, которые хотят молиться, или люди, там, которые хотят чего-то достичь. То есть интересно, что всегда Бог брал не одного человека, а брал как бы группу людей. И я же говорю, и так же самое, вот здесь есть такой духовный принцип, когда мы видим, что именно духу всегда нужно как бы количество людей, всегда нужно определенное как бы тело, через которое может быть совершаться то, для чего именно этот дух был послан. И вот интересно, что Иисус поднимает эту группу людей. Он их научил, понимаете, он им рассказал что-то новое, во что они поверили, во что они приняли, и что они теперь могут действительно изменить мир. Если, к примеру, взять именно об группах людей, если мы возьмем даже из Евангелия, там, где всегда вот были, скажем, группа фарисеев. Группа была фарисеев, которые, смотрите, они были захвачены одним и тем же духом. Они были захвачены одной и той же идеей, там, у них были постоянно подловить Иисуса. Потом, когда допустим, даже Иисуса уже, он стоял на суде, и когда вся эта толпа людей кричала «распни его». Представьте, вот что это было, что захватило их настолько сильно, что они просто начали действительно кричать «распни его». Никто из них как бы не смог бы это слушать. Давайте не будем, ну, как бы, мы же все-таки люди верующие, как бы надо любить или что-то. Но что-то их захватило, что они все как в один голос кричали «распни его». То есть, и в данной, я скажу, в нашей жизни так же самое. Если ты хочешь взять, скажем, какую-то политическую сторону, так же самое, есть всякие вот эти партии. Это, смотрите, это просто группы людей. Это группы людей, над которыми есть какой-то дух, который захватывает их вместе, соединяет их вместе и начинается двигаться к какой-то цели. Почему я привожу этот пример? Я просто пример именно, как бы, что все, что происходит, все, что мы видим, как бы физически происходит, оно происходит и духовно. То есть все вот эти моменты, все как бы оно как есть там, так и здесь. Поэтому я скажу так, Бог всегда ищет вот эту группу людей. Бог всегда ищет людей, которые не просто соберутся, знаете, ради каких-то интересов, а которые действительно вот об этом царстве, о чем я хочу говорить, которые действительно позволят не просто, помните, Иисус говорил, имеющий уши слышать, он услышит. То есть, что он имел в виду, что когда мы все слышим, или все люди слышат, допустим, к примеру, если отсюда буду говорить я, или там, скажем, пастор Андрей, или любой из вас, будет говорить что-то, и все, допустим, в зале они слышат. Но есть некоторые люди, которые просто действительно что-то они слышат, но они хотят это услышать. То есть я принимаю это в сердце, я начинаю об этом обдумывать, я начинаю как бы применять это в своей жизни. Вот именно вот это то, что он имел в виду, что как бы все слышат, но имеющие уши слышать. Вот те именно слышат. Именно вот эти уши, которые не просто услышали как звук, и потом вышли и забыли, а именно те, которые скажут: подожди, Иисус, что ты имел в виду в этой притче? Подожди, Иисус, что ты, как бы, понимаете, у них появлялись вот эти вопросы, у них появлялись, они пытались как бы приложить это в свою жизнь. Именно вот это я имею в виду, когда ты что-то слышишь, и ты действительно это слышишь. Это не просто слова, которые пролетают мимо наших ушей, и мы забываем. Я хочу взять одно место, просто из, это опять же очередная притча, потому что Иисус именно, когда Он учил о Царстве, когда Он пытался рассказать, Он говорил притчами. И я ее не буду, наверное, всю читать, просто вы все ее прекрасно помните. Это притча, она записана в Матфея 21 главе, это о Царстве, именно притча о винограднике, то есть, извините. То есть, Иисус как бы сравнивает царство свое с виноградником и именно с виноградарями, которые, знаете, которые там, я просто буду пересказывать, когда он отдался виноградник, как говорится, людям. Он отдал этот виноградник и говорит: окей, вот вам, трудитесь, я приду через время, я хочу увидеть от этого результат. Опять же, слушайте теперь эту притчу, как бы не о винограднике идет речь, как бы Иисус приводит просто картину, но речь идет о царстве, о том, что дается, скажем, тебе и мне, и вообще всем людям. Это царство, это никогда не было для какой-то группы людей, это всегда было для всех. И интересно, что он говорит, он отдал этот виноградник, потом послал одних людей, они пришли, они увидели, что... то есть, именно в этой притче можно понять, что... давайте я ее все-таки найду, прочитаю. Сейчас, секундочку. Просто если я буду читать, оно будет по очередности, потому что там очень, там интересные моменты, там не просто, знаете, как бы вот такой смысл и все. Вот оно. Один человек посадил виноградник на своем участке земли. И тут, если вы хотите более детально посмотреть, то здесь вот эти всякие детали, допустим, посадил виноградник на своем участке земли. Здесь уже тоже определенное откровение именно, на чьей земле он посадил этот виноградник. Огородил его, выкопал яму для виноградных тисков и построил башню, а потом сдал его в наем виноградарям и отправился в путешествие. Позже, когда пришло время собирать урожай, он послал слуг к виноградарям за своей долей. Но виноградари схватили его слуг, одного избили, другого убили, а третьего забросали камнями. Тогда послал он к ним еще больше слуг, но и с ними виноградари обошлись так же. То есть мы видим уже, смотрите, когда Бог хочет взять плод с царства, или я скажу, плод с того, что он сам сделал, то, что он вложил, и мы видим, что люди, они просто не захотели отдать это. Они просто, понимаете, они просто настолько были все себе, понимаете, настолько самоцентричны, что они сказали: слушай, кто ты такой, что я тебе должен отдавать, понимаешь, это все мое. И тут опять же, вот этот принцип царства, когда просто люди не захотели отдать прибыль именно того, что не является даже твоим и моим. Понимаете, то, я же говорю, эта тема очень, очень такая как бы большая, но я хочу просто некоторых вещей коснуться. Именно вот то, что для чего мы рождаемся заново, для чего происходит эта вся трансформация в нашей жизни, и именно Бог хочет увидеть плоды, и потом смотрит, а ты не хочешь отдать плоды, ты просто, знаете, все мое, все мне, я не хочу ни с кем делиться. Наконец он послал к ним своего сына, говоря: к сыну моему они отнесутся с уважением. Но когда виноградари увидели сына, то сказали друг другу: это наследник, давайте убьем его и захватим его наследство. Они набросились на него, вытолкали его из виноградника и убили. Мы понимаем, здесь как бы в притче, несколько притчей, тут прообраз Иисуса. И вот спрашивает Иисус фарисеям: так что же, по-вашему, что владелец виноградника сделает с этими виноградарями, когда придет туда? Они ответили ему: за такую жесткость он безжалостно их уничтожит и передаст виноградник другим виноградарям, которые отдадут ему его долю, когда придет время собирать урожай. Я пропускаю некоторые стихи и просто и смотрите, что говорит Иисус. И потому говорю вам, что Царство Божие будет отнято у вас. Смотрите, вы тоже отнято у вас и отдано народу, приносящему плоды его. Смотрите, получается, что если я и ты, как бы принимая это царство, и мы как бы не приносим плод, если так по этой притче, то Иисус говорит просто: знаете что, я заберу это, и я отдам другому. Смотрите, довольно-таки, можно сказать, такой как бы жестокий такой момент, но я скажу вам, что именно вообще вся идея Царства Божьего, это не просто сконцентрировано на тебе и мне. Это не просто сконцентрировано, чтобы я и ты, понимаете, мы достигли чего-то, и нам стало хорошо, и на этом все. Он говорит: знаете что? Что если вы не принесете плода, то тогда я возьму это и отдам другим. И когда, знаете, когда мы, как христиане, хотя я скажу, это может довольно-таки громко звучит, называться христианином, именно настоящим. Я скажу так, когда мы себя или вообще свое христианство видим как какую-то просто структуру или какую-то просто как организацию или какую-то как систему, мы теряем, понимаете, мы теряем вот эту соль, мы теряем вот это, знаете, то, о чем Иисус говорил. Знаете, что если эта соль больше не соленая, то что с ней сделают? Ее выбросят, она никому не нужна. То есть ее выбросят, потому что знаешь, что соль это уже не солит. Она уже, понимаете, никому не нужна. Это сам Иисус говорил. Это я не знаю, для меня эти все вещи сейчас, когда я все читаю, это просто настолько все отзывается именно вот это, что Иисус имел, что Он имел в виду про свое царство. Что именно Он проповедовал, что Он именно, понимаете, говорил. Но интересно, что если взять церкви в основном ну, я не говорю, что все церкви, есть нормальные люди, есть искренние люди, есть люди, которые ищут Бога, есть места, где действительно преследуют Его присутствие. Но если так взять в основном, я скажу, как бы христианство как в общем, вот что мы проповедуем? Что в основном проповедуется, это просто, понимаете, просто спасение от ада, просто, знаете, чтобы тебе Иисус простил все грехи, ты пришел к Нему, ты покаялся, теперь иди не греши, и все. Я скажу, как будто и вот это все Евангелие, если посмотреть на Иисуса, то мне кажется, он что-то учил другое. Мне кажется, что он просто пытался что-то объяснить людям, что не просто, как бы, да, в этом царстве все заключено, и спасение, и примирение, и прощение, и радость, и все в этом я вложил в тебя. Но не просто, понимаете, чтобы ты это, как бы, получил вот этот подарок, знаете, спасение, и все, и продолжаешь жить своей жизнью. Знаете, интересный еще один такой момент есть. Если, ну, допустим, я вот говорю вам об Иисусе, да, я говорю, что Иисус проповедовал его притчи, там, как бы, и, может быть, знаете, некоторые люди подумают: окей, а как насчет, знаете, там, что Павел писал, что вообще, неужели как бы только вот то, что Иисус говорил, и это все, а для чего тогда все то другое? И интересную вещь, что я заметил, когда как бы так, можно сказать, пытаясь изучить это, что смотрите, о чем проповедует Павел. Павел, интересно, он берет как бы вот этот месседж, который принес Иисус, и он, интересно, что уже начинает проповедовать немного на другом уровне. Он начинает уже, понимаете, он как бы уже столкнулся с тем, понимаете, люди приняли этот месседж и начали, как бы люди ринулись в церковь, если так можно сказать. Люди начали, как говорится, получать по вере, понимаете, спасение, начали приходить в церковь. И то есть, как бы, начали, как бы, проповедь царства, она была, как бы, приходи, такой, какой ты есть, знаете, Иисус никогда никого не осуждал. И вот люди, представьте, приходят в церковь, как бы со своими там привычками, со своими грехами. И Павел сталкивается, с другой ступенью людей, которые пришли в это царство. Он начинает их учить там о грехе, как бы, что именно о разнице между старой натурой, новой натурой. И как бы начинает это все, что о бедолопоклонстве, о грехах, там, о блуде. Очень много как бы говорит, что это как бы не, оно как бы не идет в царстве Бога. Как бы он, потому что начинается как бы трансформация мышления. И вот интересно, знаете, есть такой, просто я возьму опять же один из примеров, когда Павел, именно этот пример такой, знаете, он так описан, его может быть даже незаметно. Но именно по плодам, я так скажу, по то, что происходило через людей, можно понять именно тот месседж, что проповедовал Павел. Что он проповедовал практически, я так скажу, тот же самый месседж. Он просто, смотрите, он берет, как бы, он уже, да, он не говорит притчами, как говорил Иисус. Он уже не говорит тем же самым языком, как говорит Иисус. Но смотрите, он начинает сравнивать, допустим, уже это царство, он говорит, это Христос внутри тебя. Он уже начинает говорить о какой-то тайне, которая была сокрыта. Он уже начинает говорить о чем-то таком, как бы, понимаете, другой язык уже прилаживает, как бы, можно сказать, к тому же самому. То есть он говорит, что в тебе Христос, в тебе это слава, все это в тебе то же самое. И интересный такой момент, я когда читал, Павел очень часто сравнивает тело как церковь и Иисуса как голову тела. И интересно, что откуда взял, это просто так как бы, такой как бы по истории, откуда взялось вообще это, как бы, вот этот термин, понимаете, именно, почему Павел именно сказал, что вот это тело, а Иисус голова. То есть, Павел был человек как бы наученный, он человек, можно сказать, был с образованием, то есть, он уже говорил на другом языке, допустим, даже чем Петр, который был простой рыбак, который был, приходил и проповедовал, понимаете, там, с лодки или там еще, потому что от него рыбой воняло еще, знаете, он проповедовал. Павел был немного другой человек, он был человек выученный. И вот интересно, что он говорит как бы об этом же царстве, но только уже на своем языке. И вот мне нравится, чтобы каждый из нас, как бы, когда мы живем, понимаете, мы говорим своей жизнью, мы говорим на своем же языке об этом царстве. Нам не обязательно, понимаете, брать и как говорится, цитировать места из Библии человеку, который даже не понимает, он даже, может быть, никогда в жизни Библию не читал. И для него странно, какие-то, ты бы сказал какое-то слово, ты ему сказал о каком-то, может быть, даже царстве, о том, о чем он, как бы, он даже, у него даже как бы не клеится картина в его разуме. И вот вернусь к этой именно теле, потому что в то время, когда была Римская империя, смотрите, у них была довольно-таки серьезная на то время политическая структура, и они называли вот эту всю структуру, она состояла из многих людей, они называли его как body, как body of politics, вот такое. И Цезарь был как глава. То есть, вот смотрите, а и Павел как бы берет этот же язык, и он этим же людям, которые, может сказать, жили и, может сказать, поклонялись Цезарю, и он начинает им рисовать другую картину, он начинает им рисовать церковь, какую-то другую структуру. Он начинает им показывать, что а глава Иисус. Понимаете, как бы он этим людям доносит этот месседж на ихнем же языке. Потому что, как я говорю, он не говорит, он не рассказывает им притчи, он не выдумывает какие-то истории, но он уже начинает с людьми говорить на ихнем же языке, потому что так им понятнее. Так у них уже есть эта картина, и когда он говорит, что Мы все как это тело, мы все как это тело, а голова Иисус. Для них это знакомая картина, потому что их всю жизнь учили именно, им втирали вот эту всю римскую структуру, всю римскую вот эту империю, и у них вот эти образы были в голове. Это просто тоже, мне просто было интересно, знаете, почитали, думаешь, вау, действительно, как бы он говорил на ихнем языке, то есть им было понятно, это не просто, это как бы мы сейчас читаем Библию, и мы, даже я скажу, может быть, даже и к нашему, я так скажу, буду осторожен, к минусу, мы настолько заучили все это фразы, мы настолько, у нас это все в голове, понимаете, как мы же как роботы, понимаете, что мы действительно теряем, мы теряем эту соль, мы действительно не можем людям, почему людям не интересно слышать о Боге? Потому что, может быть, нам нужно просить Бога, чтобы Он нам как-то трансформировал наше вообще мышление, наше понимание даже о Нем, о Библии, чтобы мы смогли с людьми говорить нормально, на ихнем языке, на понятном языке. И вот об этой истории. Об этой истории Павла, смотрите, есть это Филимону, там всего лишь одна глава. Тоже не будем открывать, потому что я просто перескажу. У Филимона был раб, его звали Онисим. И этот раб сбежал от него. Сбежал, ну, ведь надоело ему или что, ну, короче, сбежал. И он оказывается, этот раб, Онисим, оказывается в тюрьме вместе с Павлом. То есть, оказывается в тюрьме вместе с Павлом и... Но я все-таки найду, прочитаю. Там есть... Пока можно там в туалет сходить или что-то. Пока... Мне просто это... Библия тут не та попалась. После кого Филимон? Он одна глава, знаете, его тяжело его разыскать. После кого? О, до евреев, я не в ту сторону листаю. Долго бы ждали. А, вот он. После Титу. А Титу тоже там одна глава. Попробуй того найти. И вот, смотрите. Это Павел пишет это письмо Филимону, и он отправляет его... Этим же Онисимом, этим бывшим рабом. И вот с 10 стиха. «Я взываю к тебе ради сына моего Онисима, отцом которого я стал в тюрьме». То есть, смотрите, тоже вот как бы, знаете, мы иногда читаем, вот там Павел, там какие-то откровения, там о жале или там о чем-то, и мы настолько концентрируемся на каких-то таких вещах, может, до которых мы сами толком, ну, до конца не понимаем. И мы пропускаем как бы такие простые моменты, такие более как бы жизненные моменты, которые просто может нас научат жизни. И вот интересно вот такой момент, смотрите, то есть смотрите, он стал, Павел пишет, какой-то человек там, раб. Ну представь, если бы ты был человек, который образованный, который там, и ты попал в тюрьму, и тут сидит возле тебя, может, какой-то бомж. И представь, как Павел о нем говорит. Смотри. Ради сына моего Онисима, отцом которого я стал в тюрьме. То есть понятно, что Павел с ним там работал, Павел что-то ему рассказывал, Павел ему проповедовал. То есть человек изменился прямо там, будучи рядом с Павлом. Ранее он был бесполезен для тебя, теперь же он полезен не только тебе, но и мне также. Я послал его обратно к тебе, хотя должен сказать, что послав его, отправил вместе с ним и свое сердце. То есть он настолько влюбился в него. Я хотел бы удержать его здесь, чтобы он служил мне, вместо тебя, пока я в тюрьме за благовествование. Но без твоего согласия я не хотел делать ничего, чтобы любая твоя милость была не из обязанности, а по твоей собственной воле. Возможно, он для того и был взят у тебя на время, чтобы ты навсегда принял его обратно. Но уже не как раба, а лучше, чем раба, как брата возлюбленного. Представьте, возвращается этот раб, как бы бывший раб к своему хозяину, и Павел пишет Филимону: знаешь что, не принимай его больше как раба, а прими его как своего брата. Я очень люблю его, но ты полюбишь его еще больше, не только как человека, но как брата в Господе. Вы представьте, вот, как говорится, вот это царство в действии, я так скажу. Вот, как говорится, вот произошла трансформация не только у раба этого, и произойдет трансформация, кому он пишет, этому Филимону. То есть, произошло, то есть, он уже пишет, что, как бы, да, он был таким человеком, но уже он возвращается совсем другим. И смотрите дальше. Итак, если ты в самом деле считаешь меня другом, это Павел пишет ему, прими его так же, как принял бы меня. Представьте, ставит себя. Если он чем обидел тебя или задолжал тебе, то отнеси это на мой счет. Я, Павел, пишу это своей рукой, я заплачу тебе. Я не знаю, понимаете, вот опять же, именно то, о чем я говорю, именно в действии, не просто на словах, а в действии, когда просто мы видим, что был человек один, а возвращается совсем другой. Понимаете, когда мы с вами будем смотреть на людей, когда мы с вами, скажем, когда мы с вами, допустим, если ты там работаешь, или ты учишь в школе, если ты смотришь на человека, который, или это твой клиент, или это может быть твой рабочий, или это кто-то такой, когда ты смотришь на него, я скажу так, глазами Бога именно, или не то, что глазами Бога, а как бы с позиции, что Бог любит же его так же само, как и тебя, то есть ты уже будешь относиться по-другому к этому человеку. Ты не сможешь, понимаете, ты не сможешь просто так взять его или надурить, взять его или обидеть, потому что, понимаете, у тебя другое мышление, ты как бы, если так сказать, ты живешь в этой реальности. Может быть, знаешь, что у тебя какая-то работа, которую тебе не нравится или что, но я тебе скажу, вот поменяй мышление вот так, представь, что это твоя работа, вот то, что ты делаешь, она в его царстве. Вот представь, то, что ты делаешь, вот то, что ты ходишь, или может быть, ты, мама, дома с детьми сидишь, или может быть, представь, что ты сидишь с детьми в его царстве. Ты это все делаешь в другой реальности. То есть ты не просто, понимаете, приходишь на какое-то собрание или что-то, но именно куда я ни хожу, я хочу, чтобы у меня было вот это мышление, понимаете, что я живу в его царстве. Я живу по другим законам. Я отношусь к людям по-другому. Я, как говорится, не... И смотрите, как сразу все поменяется. Даже если та работа, которая, я так скажу, тебе не очень нравится, смотри, если ты поменяешь свое мышление и скажешь, вау, у меня эта работа в царстве Бога. То есть я это делаю, но вокруг меня это царство. Я это делаю перед кем-то, кто хозяин этого царства. Смотрите, как все меняется. Смотрите, как меняется вообще твой подход будет меняться к вещам. Смотрите, как будет меняться подход, скажем, даже если, скажем, в воспитании детей или что-то, когда мы начнем просто на это все смотреть, как делая это все в его царстве, в его реальности. Знаете, очень часто мы, может быть, сами даже проклинаем, понимаете, и себя, и свою судьбу, и там всех вокруг, потому что мы, как бы, можно понять, в каком царстве мы живем. И вот знаете, что я подошел к такому моменту, где можно было бы сказать, почему я назвал так свою тему. Именно секретные агенты. Знаете, я не знаю, опять же, я назвал как назвал. Но просто я написал тему, у меня не было названия, и потом я с него там проснулся, и у меня как бы вот эта картина была. Именно, знаете, вот как мы бывает смотрим фильмы или что-то именно про, где там засылаются какие-то агенты или там другая страна или что-то, засылает людей, чтобы они делали какую-то подпольную работу, чтобы они как бы что-то там начали именно на территории другого как бы государства или там территории, просто начать какую-то, можно сказать, как бы подпольную работу. И вот интересно, знаете, такая картина. С одной стороны, если так взять, представьте, мы живем в этом мире, и если так можно представить, когда я и ты рождаемся заново, когда я и ты действительно принимаем это царство, то мы как бы становимся вот этими, можно сказать, агентами, мы как бы становимся вот этими людьми, которые, по идее, должны ходить, и понимаете, и как бы настраивать людей на другую жизнь. Настраивать на что-то другое или как бы хотя бы говорить людям, что есть другая реальность, есть другая, как говорится, жизнь. Я говорил в прошлый раз, именно когда пример, знаете, если при вот, допустим, если ты приезжаешь в другую страну совсем, и там, допустим, беднота, и ты начинаешь рассказывать о нормальной жизни. Это примерно вот эта картина, понимаете, когда ты уже начинаешь людей не просто им рассказывать, понимаете, что, о, есть, слушай, а когда ты уже начинаешь, слушай, есть другая жизнь. Я тебе могу, поехали со мной, я так скажу, за границу, если так можно сказать, на нашем языке, поехали со мной в другую страну, там, где совсем все по-другому. Давай, как бы, я тебе покажу хотя бы, что есть что-то другое, есть другая жизнь. И интересно, что, вот, если я так просто записал для себя такие некоторые пункты, именно, можно сказать, как стать вот этим агентом, как стать вот этой личностью, которая начнет это делать. Первое, я так записал, это просто услышать о том, о чем я говорил. Не просто услышать, и оно забылось, а именно принять это и начать думать, о чем речь идет, Иисус, о чем ты говоришь. Это ж не просто какие-то сказки, это ж не просто, чтобы я выучил эти притчи, это ж не просто, чтобы... То есть, ты пытаешься какое-то... Что-то, чтобы я увидел в этом. Второе вот это, поверить в другую реальность. Поверить, и знаете, что я... Не просто поверить, потому что мы все знаем, вера без действия, она просто никому не нужна. То есть, потому что мы можем верить в это царство, мы можем говорить о нем, мы можем проповедовать его. Но я скажу, если в моей жизни и твоей жизни это то, о чем я и ты говорим, или то, о чем мы, я и ты читаем, оно, как говорится, не приносит плода. Если я скажу то, что приносит плод, и я не отдаю это от себя, я не отдаю это Богу, то есть я не отдаю это другим, то рано или поздно просто, я не знаю, просто как я читал уже, просто Бог отдаст это другому. Бог отдаст это другому, и просто другой будет приносить плод. Второе, поверить в это. Третье, интересно, это просто принять. И вот здесь, смотрите, что принять? Смотрите, что сам Отец говорил, что когда вы просите, я вам дам что? Я вам дам Дух Свой. Я вам дам вот это царство, то есть я вам дам... То есть принять, это может быть примерно, знаете, что... Это если так сравнить, знаете, когда женщина, она беременеет. То есть в ней все есть как бы... В ней есть все... Как бы она сотворена так, чтобы забеременеть. Но пока, как говорится, туда не упадет семя, она не забеременеет. Хоть она имеет весь потенциал, она имеет все, как говорится, она создана так. Но пока, как говорится, не упадет это семя. Это опять же вспоминается эта притча, о которой говорил Иисус, что если семя, оно не упадет, понимаете, и потом оно произрастет, и потом оно встает как бы больше и больше и больше. И вот тут очень важный момент, когда я и ты, мы должны не просто услышать, не просто поверить, но и потом просто сказать: Бог, я хочу это, я хочу принять, я хочу забеременеть этим царством, я хочу не просто знать о нем, я не хочу не просто закончить какую-то школу, я не хочу просто выучить что, как и почему, но я хочу, Господь, чтобы что-то в меня вошло, что я уже потом не смогу, Так же самое, как женщина, она не может потом остановить этот процесс. Я не смогу остановить это дерево. Я не смогу просто это семя уже выбрать оттуда. И вот это очень важный, я скажу, такой момент, когда Бог говорил, у меня, знаете что, там есть такое место, где он говорил, Иисус говорил, не бойся, малое стадо, потому что у Отца для вас добрые намерения, Он хочет дать вам царство. Он хочет дать вам, или другими словами, Дух Святой. Он хочет дать вам этот подарок, вот то, что, знаете, когда говорит, камня не дам, того не дам, но я вам дам свой дух. Я в вас вложу что-то, что просто начнет, что вам принесет вот это спасение, что вам принесет примирение, что вам принесет радость, любовь. Понимаете, что начнет вас двигать дальше, что это не просто, понимаете, вот я получил и сижу. Но оно что-то начнет тебя двигать. И интересно, что и четвертый момент. Очень важный, не держать это в секрете. Не держать это только себе. Это как опять же это Иисус говорил, когда зажегший свечу, знаете что, ее не прячут под стол. Ее не прячут, понимаете, чтобы никто не видел, а наоборот ее ставят, чтобы светило всем. Наоборот ее ставят, чтобы все люди это видели. Понимаете, весь смысл Иисуса пытался проповедовать, чтобы я и ты, мы приняли это. И потом, знаешь, что он говорит? Не держи это в себе. Не держи это просто для себя. То есть начинай практиковать эту новую жизнь. Начинай делать то, что ты не делал. Да, может быть, ты, как говорится, для тебя непривычно, скажем, делать какие-то вещи. Ты привык всю жизнь, скажем, там, грубить, к примеру. Или ты привык всю жизнь там быть каким-то жестким или каким-то недоступным человеком. Но тут он говорит, я вот это все вложил в тебя именно в своим духом. И поэтому... Я закончу просто вот так вот. Представь себя вот этим агентом. Вот возьми секунду, вот просто, может быть, просто даже опусти свою голову и просто представь себя. Представь себя этим человеком. Может быть, там, знаете, это название такое, как говорится, у нас сразу там какие-то, знаете, там ассоциации там, с какими-то фильмами или что-то. Ну, представь себя вот этим человеком. И знаешь что? Таких людей, я скажу, их много. Таких людей, их даже, я скажу, тысячи и, может, миллионы. Именно вот таких людей, как ты. Их знаешь что? Их не знают, их не видят по телевизору. Их знаешь, что они, может быть, даже и не держат микрофон никогда в своей жизни. Их, может быть, даже никогда не слышно по радио. Их вообще, может быть, никто никогда и не увидит, и не узнает. Но я тебе скажу, есть вот те люди, которые, знаешь что, которые живут просто, и каждый день это их жизни, вот тут на земле, просто знаешь что, записывается вот там. Записывается вот там, в самой главной книге. Записывается вот там, где, может быть, только он знает. Только и он знает твою личную жизнь, твое личное хождение с ним и с другими. Вот где все заключается, вся любовь Бога. Вот где все заключается, когда ты просто, знаешь что, мы иногда ищем каких-то позиций, мы иногда стремимся, опять же, мы хотим просто... Опять стать частью какой-то структуры. Но я не знаю, если смотришь, о чем учил Иисус, совсем о другом. Он совсем наоборот говорил, знаете что, кто первый, тот будет последним. Он говорил вообще, вообще все наоборот. У Иисуса наоборот, у него его же личная смерть, это была победа. То есть, понимаете, вообще мышление царства вообще не наше. Все наоборот, как бы, он говорит, если тебя притесняют, если тебя там, скажем, на тебя там грязь льют, он говорит, молодец. Но мы в этом мире не так. Вы же что, мы же хотим, чтобы все с нами, все хорошо говорили. А Иисус что говорит насчет этого? Плохо вам, когда у вас все хорошо говорят. Плохо вам. Я не знаю, я хочу познать это царство, я хочу стать этой личностью, я хочу просто, не знаю, просто вот там, где, знаете, где ничего не видно, где вот там, где может быть, знаете, вот 7 дней в неделю, или 6 дней, или 7 дней в неделю, никто тебя не видит и меня. Я хочу вот там. Я хочу, чтобы ты знаешь, что, чтобы твое хождение с Богом было реальным. Вот там будет личное твое поклонение Богу. Вот там будет твоя, просто, знаете, ты будешь просто... Я говорю, это очень важный момент, когда у тебя связь с Богом, чтобы делиться вот этим царством. Ты не сможешь без этого. Ты не сможешь просто прочитать Библию. Ты не сможешь просто взять, знаете, какие-то принципы и принять их. Но я скажу, очень важно общение с Богом, и тогда оно будет выливаться просто на других людей. Тогда эта любовь будет передаваться. Знаете, мы очень часто, я не знаю, да, мы говорим, мы любим тебя, Бог, но очень часто мы, может быть, даже своего соседа рядом там толком и не любим. Может быть, часто мы даже, или для нас ничего не стоит просто взять что-то, сказать плохое или негативное. Но я хочу, чтобы мы смотрели на людей. Знаете как? Вот если я смотрю, скажем, на тебя, Сергей, или на тебя, Дима, и скажем, если я хочу что-то тебе сделать или просто сказать тебе какое-то слово. Я хочу, чтобы перед этим всем я увидел тебя, как сильно любит Бог тебя. Как сильно Бог любит тебя, как сильно Бог любит меня. И смотри, как уже все меняется. Смотри, как уже меняется твой подход к вещам, твой подход к людям. Подход к своим детям. Я хочу, допустим, научиться правильно воспитывать своих детей, правильно учить своих детей. Я молюсь об этом. И вот Бог говорит, смотри на них, что я просто без ума влюблен в них. Я просто настолько хочу им лучшего. Я настолько горю по ним. И тогда твое же соотношение начнет меняться к ним же. Давайте возьмем вот этот принцип. Давайте просто станем вот этими людьми. Не просто, я же говорю, не просто читая об этом. Не просто говоря об этом. Не просто молясь об этом. Я скажу, знаете, мы очень часто думаем, Бог, вот Бог возьмет меня. Вот Бог как заполнит меня. И я не смогу, чтобы, знаете, не сдержаться. Там, или я имею в виду, не смогу, я пойду проповедовать. Но я вам скажу честное слово, что оно... Нам тоже надо что-то делать. Нам тоже надо что-то делать. С нашей стороны тоже придется двигаться. Аминь. Окей, я на этой ноте, как говорится, закончу. Я надеюсь, я вас не сильно перегрузил или наоборот не загрузил. Поэтому... Надеюсь просто, что я, в первую очередь, и вы, мы просто, не просто, знаете, будем приходить сюда и на лавочках сидеть, а мы действительно будем меняться, мы действительно будем трансформироваться, мы действительно, чтобы я мог увидеть, понимаете, посмотря год назад, я мог увидеть, вау, я стал больше, я еще больше люблю. А иногда бывает, может быть, наоборот, смотришь, думаешь, подожди, раньше у меня было лучше. Раньше у меня даже, даже и отношения с Богом были как-то ближе. Я тебе скажу, если у тебя есть этот момент, я тебе, знаешь, что скажу, начни воевать за свое личное общение с Богом. Начни просто... Не искать, знаете, там, не рваться, может быть, в какое-то служение или в позицию, а начни воевать за вот это, начни стремиться именно туда, именно углубляться в Бога. И ты увидишь, как все просто начнет возвращаться. Я не знаю, это просто так сказал. Окей. Давайте просто мы помолимся.